События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Начинаем коротко с тем, о которых поговорим сегодня, 10 апреля. Главная тема – это ситуация с организацией специальных авиарейсов для бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Дело в том, что сегодня была информация от ревизии госконтроля. Так вот, выяснилось, что неоправданные расходы из госбюджета Латвии и ЕС на эти рейсы составили более 500 тысяч евро. С нами в студии корреспондент Михаил Николкин, и он расскажет нам подробности.
Россия начала расследование якобы финансирования терроризма, к которому, по утверждению Москвы, причастны западные страны. И, как заявил Следственный комитет России, речь идет о средствах компаний в Украине, которые якобы использовались для осуществления терактов в России за ее пределами. Сегодня поговорим о том, для чего Россия продолжает, значит, утверждать о том, что в этом теракте, который произошел в Подмосковье, виден украинский или даже западный след, и как Россия в дальнейшем это может использовать.
Довольно тяжелая ситуация финансовая сложилась в самоуправлениях, не раз об этом говорили. И вот Министерство финансов выступило с инициативой ввести механизм выравнивания финансов муниципалитетов. Как это может работать? Сегодня представим вам комментарии тех чиновников, которые знают, как это может быть.
Школьники теперь смогут отказаться от изучения русского языка, и это произойдет уже этим летом. Если учащийся откажется от изучения русского языка, то с нового учебного года он сможет изучать другой иностранный язык. Но хватит ли учителей других иностранных языков? Об этом поговорим сегодня с директором одной из школ.
Ну и, наконец, завершим нашу программу информацией о том, что в Сейме рассматривают инициативу жителей на портале Manobals.lv о том, чтобы государство помогло оплачивать услуги стоматолога, в том числе для лиц, которые достигли 18-летнего возраста. Мы обсудим это и проведем опрос для вас. Вопрос, который хотим вам задать сегодня, звучит так. Приходилось ли вам отказываться от визита к стоматологу из-за высокой цены? Звоните нам в прямой эфир 67227440, и уже сейчас можно писать на WhatsApp 28040424.
Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» доступны также на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Прямо сейчас обсуждаем итоги ревизии государственного контроля, которые касаются специальных авиарейсов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.
Стоит отметить, что теперь уже пост главы Министерства иностранных дел официально свободен. Кришьянис Кариньш, который некоторое время назад подал в отставку как раз в связи с этим скандалом, теперь уже полностью сложил свои полномочия. Мы не знаем, кто будет новым министром иностранных дел, но, тем не менее, очевидно, что вот та ревизия, которую сегодня представил государственный контроль, приведет к каким-то еще последствиям. И вот сегодня наш коллега, корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Николкин присутствовал на пресс-конференции государственного контроля, где, собственно, и были предоставлены те данные и те суммы, которые, по мнению государственного контроля, были растрачены, ну, не совсем даже законно. Миша, приветствуем тебя в студии.
Добрый день, коллеги, и добрый день, аудитория Латвийского радио 4.
Да, Миш, ну расскажи, во-первых, чего именно касалась эта проверка, которую проводил госконтроль, и к каким, ну, главным выводам пришли ревизоры?
Ревизия проводилась в отношении полетов, которые происходили с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023. Всего оценивалось 53 командировки премьера, бывшего премьера. В 21 случае использовались регулярные авиарейсы, еще в 32 специальные или чартерные авиарейсы. Таким образом, получается, что чартерные рейсы использовались в 60% случаев. В соответствии с информацией Госконтроля, за 3 года из госбюджета на чартерные перелеты премьера было потрачено более 600 тысяч евро. А если учитывать ту часть расходов, которые покрывал Евросоюз, то траты достигают даже 1 миллиона 360 тысяч евро. В результате проверки государственный контроль констатировал как противозаконные, так и экономически нецелесообразные действия. Об этом рассказал сегодня глава службы Эдгар Скорчагинс.
Государственный контроль считает, что используя специальные рейсы и в тех случаях, когда в стране не была объявлена чрезвычайная ситуация, и когда в сопоставимое время была альтернатива в виде регулярных коммерческих авиарейсов, были совершены противозаконные действия со средствами государственного бюджета. По подсчетам госконтроля, это создало дополнительные расходы в размере по меньшей мере 222 тысяч евро. Госконтроль также констатировал экономически нецелесообразные действия, которые по подсчетам создали дополнительные расходы средств Евросоюза в объеме по меньшей мере 324 тысяч евро. Таким образом, не был соблюден закон о предотвращении растрат финансовых средств и имущества публичного лица.
Эдгар Скорчагинс, государственный контролер. Миш, ну теперь вопрос такой, какие будут дальнейшие действия со стороны госконтроля, чего мы ожидаем?
Да, сегодня в службе подчеркнули, что для дальнейшей оценки ответственности и установки всех виновных служба передала материалы дела правоохранительным органам, например, в Генеральную прокуратуру. Далее уже именно правоохранительные органы будут оценивать степень ответственности Каринша и его бюро, а также, возможно, будут приняты решения о взыскании незаконно или нецелесообразно растраченных средств. Со своей стороны, при этом госконтроль подготовил ряд рекомендаций для госканцелярии, и они должны помочь исправить ситуацию. Послушаем, что сказала член Совета госконтроля Инга Вилка.
Вводя эти рекомендации, мы надеемся, что командировки будут организованы рационально и экономически обоснованно. Само собой разумеется, также и законно. Мы надеемся, что будет оценена эффективность расходов, что информация о командировках будет публиковаться, и также надеемся на то, что закупки будут проводиться в соответствии с законом о закупках.
Скажи, пожалуйста, но госконтроль оценивал только растрату государственных средств или какие-то еще другие нарушения тоже?
На сегодняшней пресс-конференции госконтроль, представители госконтроля подчеркнули, что в рамках этого аудита они не занимались оценкой необходимости или важности визитов Кришни Нисакаринша, а только оценивали законность или экономическую целесообразность этих перелетов. При этом выяснились и еще и интересные детали. Например, дважды приходилось оплачивать штрафы за опоздание на спецрейс. Всего сумма составила 12 тысяч евро, 500 из них были заплачены в Берлине, а 11,5 тысяч евро за опоздание на спецрейс в Париже. Также один рейс пришлось отменить, и за это была выплачена неустойка в размере 16,5 тысяч евро. Кроме того, даже тогда, когда Кришни Нискаринш летал на встрече на коммерческих рейсах, всегда использовался только бизнес-класс. Также в соответствии с правилами Кабмина к суточным командировочным деньгам членов делегации может быть установлена доплата. В случае с премьером это 30%. Таким образом, к суточным Каринша в размере 60 евро могло быть добавлено еще 18, что и делалось в рамках каждой командировки. Доплаты получали и все члены делегации. Кстати, зачастую в делегацию входил фотограф, а также в 21 полете были заказаны услуги стюарда.
Миш, ну, хотелось бы понять, как результаты ревизии госконтроля отразились и отразились ли как-то на работе госканцелярии?
Да, сегодня утром премьер-министр Эвика Сылыня из «Нового единства» уже сообщила журналистам, что глава госканцелярии рано утром был проинформирован об отстранении от должности на время проведения служебной проверки. На это время обязанности Яниса Цицковскиса будет исполнять его заместитель по юридическим вопросам Инесса Гайлита. Вот как она прокомментировала результаты аудита госконтроля.
Мы можем сказать, что в целом видение государственной канцелярии относительно толкования норм закона существенно отличается. Командировки премьер-министра с использованием чартерных рейсов, по мнению государственной канцелярии, являются законными, так как латвийское нормативное регулирование относительно командировок допускает использование чартерных рейсов. Конкретно это правило Кабинета министров о том, в каком порядке компенсируются расходы, связанные с командировками. Эти правила правила предусматривают использование специальных авиарейсов. Министерство финансов также подтвердило госконтролю то, что чартерные рейсы приравниваются по классу к рейсам бизнес-класса.
И в завершении я бы хотел отметить, что по данным госконтроля нынешний премьер-министр Эвика Сылыня, тоже из «Нового единства», в период до 31 декабря 2023 года пользовалась специальным авиарейсом лишь однажды, возвращаясь с собрания Европейского совета. И этот перелет попал в категорию законных, но при этом экономически нецелесообразных перелетов.
Угу. Миш, спасибо, но вообще интересно, вот несколько вопросов, которые сейчас витают в воздухе, очевидно, с этим будут разбираться теперь уже правоохранители. Органы. Во-первых, то, о чем ты сказала, взыскание, да, во-первых, с кого взыскать эту сумму, да, сегодня, например, вот уже я видела оппозиционный объединенный список, просят взыскать эти деньги непосредственно с Каринша, да, но, опять же, тут, наверное, уже правоохранительные органы, когда они выяснят, кто, собственно, вот, вообще принимал эти решения, да, тогда и будет, ну, более понятно, о каком взыскании может идти речь. Второй момент, который меня очень смутил, я вообще, ну, для меня это стало сюрпризом, я не знала о том, что, оказывается, еще такие огромные штрафы платили за то, что опаздывали на эти спецрейсы. Ну, то есть это вообще даже не укладывается как-то в голове, да, то есть, ну, у вас есть спецрейс, вы на него опоздали, заплатили штраф. Ну, то есть мало того, что спецрейс денег стоит, еще и штраф. И еще один момент, вот тоже о чем сегодня в госконтроле говорили, что нужно развенчать миф о том, что к спецрейсам премьер прибегал исключительно по необходимости, когда не было времени добраться до места проведения мероприятия иначе.
Да, ну, то есть это же было первое объяснение, да, что да. Это была такая история, что ковид, что ничего не летало, и вот было необходимо обязательно летать так, чтобы попадать на важные встречи. Вот теперь вот однозначный ответ, что это было не так, что было очень много рейсов, которые не оправданы ни экономически, ни политически, ни организационно, потому что были рейсы других авиакомпаний, которые можно было использовать. Но, правда, там, если опоздаешь, уже нельзя было бы их задержать и никакой штраф не заплатить.
Uh-huh. Ну, еще вот сейчас те объяснения, скажем так, которые дают и чиновники, и политики. Вот, например, Янис Цицковский, насколько я понимаю, он был отстранен сегодня на время от исполнения своих обязанностей из-за того, что когда, собственно, общественность и потребовала какие-то данные от госканцелярии о том, собственно, как эти полеты осуществлялись, там немножко нас как бы ввели в заблуждение, предоставили неправдивые данные, за которые, собственно, сегодня стало известно, что уже был выговор сотруднику госканцелярии, и вот Сусковский отстранен. Но, например, интересно, что отреагировал сразу тогдашний руководитель бюро Каринша, да, Янис Патмалникс. Он сказал, что он ни при чем, он не организовывал эти спецрейсы. Вопрос, кто их организовывал?
Сейчас все будут отказываться, никто не организовывал. Как взяли самолеты и полетели? Летели сами, что вы думаете, не бывает такое?
Да, ну...
На каждом шагу.
Да.
Миша, спасибо.
Спасибо. Михаил Никулкин, корреспондент службы новостей Латвийского радио, был у нас в студии. Ну что ж, а мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с обращением депутатов Госдумы о финансировании террористической деятельности, далее цитата, высшими должностными лицами США и стран НАТО. Ну, о чем идет речь? Речь идет о том, что теракт в Крокус-Холле, о котором мы сообщали несколько недель назад, его якобы совершили не просто так, а вот должностные лица Соединенных Штатов и стран НАТО принимали в этом какое-то определенное участие, и вот какое якобы и должен расследовать теперь Следственный комитет.
Ну, изначально, когда, фактически после того, как этот теракт был совершен, последовали заявления от разных политиков, должностных лиц, от пропагандистов российских о том, что украинский след, еще даже до того, как вообще были задержаны вот те люди, которых назвали террористами, да, и, собственно, украинский след, ну, то есть об этом очень много говорилось, о том, что Россия попытается как-то притянуть в этой ситуации Украину, но западный след, это уже немножко, мне кажется, что-то новенькое, да?
Так это же есть очень хорошая и любимая, опять же, российская пропаганда и история, как это все поженить одно с другим.
Да.
Называется «Следите за руками». Значит, было указано по информации вот сейчас российских органов, что деньги на этот теракт якобы платила украинская компания под названием «Burisma Holdings». И эта компания, в совет директоров которой в период 2014-2019 годы входил сын президента США Джо Байдена Хантер.
Ах, вот оно что.
Да, и этот Хантер Байден, это тоже одна из таких вещей, пресловутая, вот просто одна из мишеней главных пропагандистских нарративов. И вот то, что он там был, это означает, и вышел, правда, в 2019 году, но кому это, собственно говоря, мешает, в 2024 он сделал, пользуясь своим влиянием, то, что сделал.
Ну, вообще интересно также, что в этой ситуации, когда, ну, уже открыто говорят, Соединенные Штаты сказали, что это исламское государство, да, террористическая организация, о том, что исламское государство само распространило в социальных сетях вот эти вот камеры, записи камер нательных, да, где видно, как террористы, собственно, расстреливают этих людей, то есть записи от первого лица. Но эта информация вообще как будто бы вот пропала, да, ну, то есть она не появляется в российском информпространстве.
Да, потому что информпространство сейчас, это оно как-то очень сильно ориентировано на то, что, ну, вот как с нами могут воевать представители глобального юга, как могут с нами воевать мусульманские страны? Это невозможно, мы же их защищаем. Мы же воюем с англосаксами, поэтому все беды от англосаксов. На самом деле, хотелось в этой ситуации вопрос какой задать экспертам? А вот то, что сейчас началось, не является ли это началом какой-то более серьезной эскалации? Может ли статься, что то, что мы видим, это начало процесса, когда Россия в очередной раз начнет повышать ставки для того, чтобы совершить какую-то определенную провокацию в странах Евросоюза, НАТО, в Украине? И об этом мы сегодня поговорили с экспертом.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и НАТО. И вот на ваш взгляд, то, что произошло, о чем это говорит, и может ли это привести к какой-то более широкой эскалации со стороны России в отношении стран НАТО, Соединенных Штатов или в Украине?
Вы знаете, на мой взгляд, все-таки никакого влияния это решение не примет и никаких последствий не будет. Потому что, по-моему, это чисто вербальное ужесточение такого нарратива, который сейчас в России существует. То есть перенаправить ярость некоторой части общества в связи с агрессией, в связи с террористическим актом в Крокусе на внешнюю зону российских интересов, и чтобы это свести к минимуму внутри государства. Поэтому и здесь есть еще одно пожелание самого президента Путина, который также хочет как пиар-ответку на решение Гаагского суда. Но, на мой взгляд, это приведет к ожесточению типично вербальных последствий. Опять америкосы, опять Запад, опять все то, что направлено на внутреннюю политику России и сплочение вот этого такого, ну как бы сказать, патриотического Z-сообщества.
На ваш взгляд, это сработает?
Нет. Я не думаю, что это принесет какие-то очень большие изменения в отношениях, уже и так натянутых отношениях между большими государствами.
Это был политолог Карлес Даушц, и мы говорили с ним о том, что Следственный комитет России начал разбираться в том, что якобы в теракте вокруг Крокус-Холла, который был устроен, есть иностранный след, высшие должностные лица США и стран НАТО могут быть к этому якобы причастны.
Ну, собственно, чего и следовало ожидать, да?
Да, за что боролись, на то и напоролись.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
В самоуправлениях очень сложная финансовая ситуация. Мы об этом неоднократно говорили в нашей программе и связывались с мэрами городов. Кто-то из них был вынужден принять решение перейти на 4-дневную рабочую неделю, а кто-то еле свел концы с концами, принимая бюджет на этот год. Но проблему, очевидно, нужно решать, потому что в следующем году, когда самоуправления вновь будут принимать свои бюджеты, ситуация может оказаться еще хуже. И, собственно, сегодня вся эта ситуация обсуждалось на заседании комиссии Сейма по госуправлению, делам самоуправления. Там председатель Латвийского союза самоуправления Гинс Каминскис представил целую презентацию, да, о том, где были конкретные суммы, насколько вообще упали доходы самоуправления вот в результате того, что изменилась пропорция перераспределения подоходного налога.
Да, но еще сегодня министр финансов Фарвел Саша Раданс выступил с инициативой, что нужно ввести механизм выравнивания финансов муниципалитетов. И, собственно говоря, вот у него есть некое видение, что этот механизм он может помочь самоуправлению муниципалитетам в этой вот ситуации тяжелой, которая сложилась. И свою вот эту точку зрения он сегодня озвучил в эфире Латвийского радио 1. Давайте послушаем фрагмент.
Tā ir tā realitāte, kāda mums ir, jo pašvaldības ļoti atšķirīgas. Mēs nevaram Rīgu grūti salīdzināt ar Varakļāniem, piemēram. Tā kā tas viens. Šis te pašvaldību izlīdzināšanas mehānisms, manuprāt, būtiski uzlabo pašvaldību situāciju un nodrošina to, ka raugoties, teiksim tā, uz vienu iedzīvotāju, uz vienu skolēnu, uz vienu kvadrātu kilometru zemes ir līdzīga, tā teikt, resursi. Bet viņš neatrisina to, ka ir dažādas ekonomikas. Ir Mārups ekonomika un Mārups novada un Krāslavs novada ekonomika. To viņš neatrisina. Tur ir drusku citi instrumenti, jau ir tāda reģionālās politikas instrumenti. Un, protams, pašvaldība lielais uztraukums šobrīd ir situācijā, pēcinflācijas situācijā, ka pieaug ļoti ātri darba samaks pedagogiem, tie ir gandrīz plus 20% pieaugums, minimāla alga ir augusi. Šobrīd ļoti strauji, tāpat kā mums visiem, ir tie, kas ir kreditējušies, pieauguši aizņēmumi procentu pašvaldības ir aizņēmumās valsts kasē. Nav tātad šīs te izmaksas ir pieauguši un, protams, samazinājusies rocība. No tā varbūt ir galvenā diskusija.
Это Арвел Саша Раданс, министр финансов, сегодня дал такой комментарий Латвийскому радио 1.
Ну, собственно, сегодня Гинц Каминскис, я уже сказала, председатель Латвийского союза самоуправлений, он пришел не только вот с этими цифрами, достаточно печальными, на заседание комиссии, он пришел с конкретными предложениями. Там было 7 пунктов разных. Ну, в первую очередь, конечно, это перераспределение подоходного налога, о котором уже так долго говорят самоуправления, что все это на самом деле сейчас производится, ну, не совсем честно. Но помимо этого, там есть еще и другие предложения. Ну, например, установить новые источники доходов для самоуправлений. И еще один, на мой взгляд, очень важный пункт, начиная с 2025 года, сделать так, чтобы вот эти вот запросы, финансовые запросы самоуправлений, они рассматривались одновременно с запросами министерств, когда принимают бюджет на будущий год, а не так, как сейчас, по мнению Союза самоуправлений. Сначала поделили между министерствами, потом по остаточному принципу добавили самоуправлением. Вот по мнению господина Каминскиса, это совсем нечестно. Но давайте послушаем, что он сегодня сказал нам уже после встречи с депутатами. Есть ли надежда на то, что ситуация кардинально изменится в этом плане?
Сегодня, по-моему, все депутаты комиссии одногласно говорили о том, что очень трудное время финансово для самоуправлений. И, по-моему, это то, что и Союз самоуправления, и я лично последние месяцы очень много говорю об этой проблеме. И о проблеме, что в этом году мы должны сделать так, чтобы на следующий год самоуправление могли выполнять свои функции. Выполнять таким образом, что хватало хоть минимальных средств. И депутаты были согласны с тем, что, наверное, нельзя говорить только выравнивание. Во-первых, нужно говорить о тех средствах, основных средствах, базовых средствах, которые нужны для самоуправлений. И только потом, следующий шаг, когда будут средства, говорить, что мы будем выравнивать, кому больше, кому меньше. Потому что, как вы видели сегодня, подключаясь к заседанию, то проблема, если когда-то мы говорили, там одно самоуправление, две самоуправления, то в данный момент то, что все 43 самоуправления приняли бюджет, это, конечно, позитивно. Но на будущее, на следующий год это уже с этими средствами невозможно.
Ну вот смотрите, я правильно вас понимаю, что то, что озвучил министр финансов сегодня, вот в частности, на Латвийском радио, что механизм выравнивания финансов в самоуправлении значительно, по его словам, улучшит ситуацию в самоуправлениях, это не совсем так, потому что изначально, прежде чем выравнивать, нужно понять, что, собственно, выравнивать, и нужно принимать какие-то другие меры.
Ну, конечно. Конечно, вы правильно поняли.
А какие меры?
Но сначала нужно средства, нужно, чтобы обязательные функции самоуправления совпали с средствами. Я призывал мораторий, чтобы и парламент, и наше правительство не принимало никакие нормативные акты, негативные фискальные... влияние на самоуправление будет. Это тоже, по-моему, с одной стороны, конечно, нельзя так делать, потому что уже закон гласит. А с другой стороны, ну, так бывает, что он принимает решение, и потом самоуправление опять на свои средства многие функции уже, ну, делает. И, конечно, сначала нужно деньги. Потом, если есть, ну, основа, тогда второй шаг, тогда только можно что-то выравнивать. А если начать уже с выравниванием, то, ну, наверное, ну, неправильно.
А как сделать так, чтобы были деньги?
Ну, понять или посмотреть. У нас, видите, есть прецедент. Когда государство отобрало, ну, переделило подоходный налог себе на пользу, и самоуправление осталось 75%, то государство доказало, что лучше на территориях жителям не стало. Значит, ну, это первый шаг, который нужно вернуть обратно. Наверное, с этим это было бы, ну, 130 миллионов в год. Это потеряли территории. Это второй шаг. Наверное, понять потом, сколько не хватает. Но то, что мы говорили, например, на те же самоуправления Латгалии, что это восточная граница, это граница Евросоюза, это граница НАТО. Но там тоже нужно принять новое решение, как жить людям, чтобы, ну, чтобы минимальные, ну, какие-то услуги там были. И минимальные услуги должны быть во всей Латвии, потом где, ну, побольше, не знаю, активности какие-то жители, и тогда начинается уже это выравнивание. Но об этом нужно говорить просто так, ну, наверное, 2 мая, по-моему, заседание консультативного совета, выравнивание, где опять будем говорить. Но я рад, что сегодня депутаты комиссии все поняли, что это проблема серьезная для самоуправления, для территории, для жителей.
Гинс Каминскис, председатель Латвийского союза самоуправления, дал сегодня нам комментарии. Это касается тяжелой финансовой ситуации самоуправления, которая сложилась. И вот предложение министра финансов ввести механизм выравнивания между самоуправлениями, чтобы каким-то образом эту ситуацию улучшить.
Но Гинс Каминскис подчеркнул, что сначала должны быть деньги, которые можно выравнивать, а потом уже начинать их выравнивать.
Это очень хорошее добавление, конечно.
Да, но сегодня Гинс Каминскис после заседания Сейма, вот когда мы с ними общались, он был настроен достаточно оптимистично, потому что депутаты услышали и поняли, что проблемы есть, и их нужно решать. Но хочется, на самом деле, надеяться, что не будет так, как у нас иногда это происходит, что все понимают, что проблема есть, но она все равно не решается.
Но мы, наверное, сейчас достигли точки, когда эта проблема не может не решаться. Потому наверное, есть предел того, что самоуправление могут сделать. Наверное, они могут до какой-то степени перейти на 4-дневку, может быть, все. Но, наверное, уже не на 3-дневку. Да? Наверное, есть какие-то просто услуги, которые они не могут не оказывать, а если на них не остается денег. Потому что зарплату учителям нужно платить, врачам платить, это все повышается. И, конечно, государству нужно находить ответ на этот вызов, который возник сейчас вот в той ситуации, которая есть. Надо что-то сделать.
Мы за этой темой продолжим следить. Это касается, конечно, ну, всех самоуправлений, то есть и всех наших слушателей, которые каждый день подключаются к нашей программе. Пока мы идем дальше, поговорим о школьниках.
Подробности прямо сейчас.
Учащиеся основной школы смогут отказаться от изучения русского языка уже этим летом, предусматривает одобренная комиссией Сейма по образованию предложение к второму чтению поправок к закону. И это значит, что если учащийся откажется от изучения русского языка до 21 июня этого года, то с нового учебного года он сможет изучать другой иностранный язык, а письменное заявление об отказе от изучения русского языка должны подать родители школьника. Но вот сейчас подробнее об этом будем говорить с президентом Латвийской ассоциации руководителей образования, директором Сигулдской государственной гимназии Рудолфсом Калвансом, который с нами на прямой связи. Лавакар, добрый вечер.
Да, добрый вечер, слушаю вас. Да.
Господин Калланс, хотелось бы уточнить, ну вот это тот вопрос, который обсуждался как раз активно, когда стали разрабатывать вот эти поправки к закону. Допустим, школьники начнут массово отказываться от изучения русского языка как второго иностранного. Но есть ли у школ ресурс и в лице педагогов, который может обеспечить образование на каком-то другом иностранном языке?
Ну, большинство школ, ну, конечно, я не могу вам как бы сказать, что во всех школах, но все-таки точно я знаю, что, ну, не знаю, 80-90% школ, особенно средних школ, имеется все-таки два иностранных языка, ну, не имея в виду английского, то есть... Обычно этот комплект исторический, это немецкий и русский. Такая школа, где только один язык, как бы второй иностранный язык, ну, не встречался, ну, это все-таки меньшинство школ, это во-первых. Во-вторых, то, что мы, директора, все-таки, ну, как бы, у нас тревога о том, что, как бы, если что-то мы начинаем тогда с 1 сентября. То, что нам не очень нравится, это не нравится то, что, как бы, сейчас, в месяце мая, да, скажем, когда Сейм все это принят, ну, как бы, возможны какие-то движения насчет того, что школьник как бы будет отказываться от оценки этого учебного года. Вот это как-то все-таки странно кажется, зачем это надо было, и, ну, это как бы политическое такое решение или как, не знаю. Это уже пусть остается для других комментариев, но вот то, что если что-то начинаем, тогда начинаем с 1 сентября, это ясно, это понятно, и меняем какие-то языки, меняем программы, но имеется в виду то, что родители ни в коем случае, ну, у них не будет прав, скажем, сказать мне, как директору, там, я хочу именно французский, я хочу испанский и так далее. Ну, я хочу, это такое не пойдет. То, что школа, какие ресурсы школа будет иметь, скажем, немецкий, да, ну, тогда или немецкий, или французский, да, Сейм вам дал такие права, что вы можете отказываться, это такого в Латвии не было, хорошо, это я понимаю, но в каталоге у меня имеется немецкий, нет, французский вы не сможете достать, у меня такого учителя нету. Да, так что, ну, это, конечно, я сейчас так как бы очень теоретический, но это, конечно, диалог. Если будет какая там юридическая уже, что-то там будет требовать, да, что кто-то там будет начинать требовать, да, ну, тогда, наверное, директора первое, что будет делать, ну, конечно, идти к своим коллегам, ну, в самоуправление, если так можно сказать, да, у Спарвалдс, ну, и будет спрашивать, ну, что делаем, сколько у меня таких учеников есть, которые требуют какой-то там язык, они не хотят мой немецкий, они хотят испанский, скажем, да, или шведский, или так далее, да, эстонский. Ну, не знаю, тоже будет трехмерный диалог, но я не думаю, что такая агония будет то, что, скажем, кто-то, какие-то семьи будет начинать сейчас требовать какие-то языки, которые реально, фактически, ну, ресурса такого у директора нету сейчас.
Ну, пусть они не требуют такого вот языка, которого у вас ресурса нет. Допустим, вот они требуют тот же немецкий, который у вас есть. Давайте вот о вашей школе поговорим. Допустим, вот все, кто... Большое количество школьников, которые изучают русский, вдруг отказываются и хотят учить немецкий. Для существующего педагогического состава вашей школы это не станет проблемой? Вы справитесь? Ну, другие школы справятся?
Конкретно для нашей школы нет, не будет. У нас большие немецкие традиции, ну, небольшие, но они имеются. у меня имеется и вообще, ну, как бы в регионе, там, Лигатна, Цесис, Малпиус, Инчукант, Кримулда, мы имеем коллеги, которые учат немецкий, но вот проблема, насколько я знаю, может быть у таких маленьких школ, скажем, не средних школ, но... Ну, школ до 9 класса, да, может быть, до 6 класса, да, потому что, ну, я не знаю, как там, как они, как там именно будет, или в 5 классе они тоже смогут менять, ну, тогда вот там у них будет проблемы, наверное, побольше. Там, где большие школы, рижские школы, средние школы, школы в больших городах, немецкий все-таки он имеется, традиции имеются. Ну, будем, конечно, ну что, сейчас будет такая интересная ситуация, что много лет все-таки для немецких учителей, ну, как бы, ну, работа была такая, ну, такая, да, ну, там, не знаю, три школы, и чтобы собрать эту зарплату и так далее, да. Ну, сейчас будет по-другому, да, может быть, сейчас учителей русского языка, нам надо будет там, не знаю, они будут начинать учить английский или что-то такое, да, может, кто-то и знает немецкий, такие случаи тоже имеются. Ну, да, вот, но самое такое не очень хорошее, вот это мне не нравится, то, что почему сейчас, в этом году, ученики сможет отказываться от годовой оценки этого года русского языка. Вот это решение мне вообще непонятно. Но это такое, кажется, популистическое такая какая-то там неясное вот такое решение.
Да, понятно. Ну, мы вас услышали. Спасибо за этот комментарий. Президент Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Скалванс был с нами на прямой связи. Спасибо.
Хорошего вечера вам.
Всего хорошего, да. Всего спасибо, хорошего. До свидания.
Ну, вот господин Калнс считает, что больших проблем возникнуть не должно, по крайней мере, в больших школах, да, где есть преподавательский состав, который, ну, занимается тем, что обучает, например, тому же немецкому языку, да.
Это такой довольно оптимистичный взгляд на вещи. Да. Мне как-то вот до сих пор казалось, что проблемы как раз могут возникнуть много где, но если ситуация такова, как это подает господин Калнс, нет оснований ему не доверять, ну, что ж, это хорошо.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Поговорим о визитах к стоматологу, которые платные и зачастую настолько платные, что их даже совершить невозможно, потому что денег не хватает. На портале Monobals.lv было собрано достаточно подписей за инициативы жителей за то, чтобы государство помогало оплачивать услуги стоматолога, в том числе лицам, которые достигли 18-летнего возраста. И вот комиссия Сейма по мандатам этики сегодня предложила передать эту инициативу в комиссию по социальным трудовым вопросам и комиссию по бюджету и финансам, то есть ее продолжит рассматривать Сейм.
Но мы сегодня хотим обратиться к вам, потому что знаем, что стоматолога для многих это на самом деле больная тема, потому что если посмотреть на прейскурант в некоторых стоматологических клиниках, то волосы встают дыбом, потому что один зуб, если, ну, ситуация серьезная, может обойтись, ну, даже в 600 евро. Вот коллега недавно рассказывал, если нужно решать проблему. Это очень много. Поэтому у нас вопрос. Приходилось ли вам отказываться от визита к стоматологу из-за высокой цены? 67227440, телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас и пишите на WhatsApp по номеру 28040424.
Есть первый звонок, мы его выводим в эфир. Здравствуйте.
Добрый день. Такая ситуация. Я столько раз было, когда я отказывался, потому что не было денег. Это было не критично, зуб как бы еще не болел. А когда зуб заболел, тут уже деться некуда.
Ну да.
Идете туда, куда скажут, девятся.
Это правда, да. Здесь, к сожалению, ситуация такая, что когда заболит, ты уже ничего не сделаешь.
Да, но причем, когда заболит, это обходится дороже, чем нежели отремонтировать его.
И в этом часть проблемы, да, что на профилактику не хватает денег, и получается, ты потом ликвидируешь проблему, что гораздо дороже выходит. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
В объявлении для пенсионеров удаление зуба 30 до 70. Я позвонил. Угу. Верхний, пятый, на одной ниточке болтается вверх-вниз. Сколько стоит? Приходите, посмотрим, оценим. Я говорю, ну что непонятно, я вам объяснил. Верхний, пятый болтается. Угу. Нет, приходите, посмотрим. Это значит, все равно будет 70. А 70 в любой поликлинике до 100 мне его удалят. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Но... Это, кстати, тоже еще одна проблема, потому что иногда ты смотришь прейскурант, доступный на сайте, например, стоматологической клиники, а потом приходишь, и по факту оказывается, что стоимость значительно больше. Ну, так.
У нас есть сообщение на WhatsApp. Спекуляция на зубной боли, пишет наш слушатель. Цены растут по причине жадности стоматологов. Так, ну, не знаю, наверное, не только поэтому. Или не столько поэтому. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Тут, знаете, из-за этих цен даже вырвать тяжело, как вот сейчас недавно говорили. Поэтому это очень много в передачах было, по-моему. 12 часов, которая идет, и что это еще насчет того, что дешевле съездить в Белоруссию, и это окупится и дорога, и в несколько раз дешевле.
Спасибо. Мы да. напомним, что визиты в Беларусь и Россию крайне не рекомендованы. Возможно, зубы там дешевле лечить, но там можно много чего другого потерять по пути туда или обратно.
Например, свободу.
Например, свободу. Да. И часть здоровья.
Да. Напоминаю вопрос. Приходилось ли вам отказываться от визита к стоматологу из-за высокой стоимости? 67227440, телефон.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, вы знаете... Вот у меня пенсия, ну, до 300 не дотягивает, да. И пойти к стоматологу, мне надо за квартиру заплатить, покушать и пойти заплатить 70-100 евро. Я просто не в состоянии, хочу этого или не хочу, больно мне или нет. Мне нужно, как в фильме «Изгой», брать конек и вырывать этот зуб.
Ох, надеюсь, что
не повторять, не знаешь, это строчечка сейчас должен был появиться титр на нашей трансляции, не повторять в домашних условиях, да?
Есть еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ага, так, это не звонок, а что-то другое. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Скажите, а вот вы принимаете вопросы слушателей про зубы, а по Каричу вам нельзя задать вопрос?
Нет, вы знаете, у нас тема опросов всегда фиксирована. Да и, в общем-то, мы вам задаем вопросы, а не вы нам.
Это... Ну, про Каричу мы, кстати, уже с вами неоднократно говорили.
Да, была тема и про самолеты, про эти самые злоупотребления, поэтому...
Просто не было призыва к слушателям задавать вопросы, потому
был,
я переспрашиваю.
Был. Наверное, вы пропустили программу. Ну, давайте, если про зубы, вопросов нет, мы просто не будем ставить одного слушателя в неравное условие по отношению к другим, потому что если мы сейчас начнем один раз принимать звонок по Каринчу, нам нужно будет каждый раз принимать звонки по любой теме, по которой вы звоните, а это не то, чтобы были правила игры.
Извините. Да, но еще раз хочется подчеркнуть, что интерактивы, связанные со спецрейсами, мы проводили даже неоднократно.
Ну, два точно я помню, да. Было бы и больше, но два-то точно было. Угу. Поэтому, наверное, да.
Ну что ж, спасибо всем за звонки. Понятно, что проблема действительно серьезная. Далеко не все жители нашей страны, к сожалению, могут себе позволить пойти к стоматологу даже тогда, когда уже болит зуб. Но очень хочется верить, что депутаты Сейма осознают, сколько это стоит, и примут решение о том, чтобы государство софинансировало походы к стоматологу не только для детей, но и для взрослых, которые, может быть, оказались в тяжелой финансовой ситуации.
Ну вот сейчас, я понимаю, так идет речь, чтобы хотя бы неимущим это компенсировать. То есть, возможно, тоже как-то пенсионерам сколько-то раз там в периодичность какую-то, потому что действительно проблема очень острая.
Ну что ж, спасибо всем за звонки. Мы на этом завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.